вы наш гид, показываете, куда идти.
Да, в эту сторону, пожалуйста.
Мы туда не собирались, это главный вход. Но что там находится? Сувенирный магазин?
Да, с этой стороны сувенирный магазин, а здесь кинотеатр, где сейчас идет 4D-погружение в первую главу книги «Бытия». Вуди Боком читает текст в сопровождении визуальной анимации. Очень люблю этот фильм, в нем много спецэффектов, даже дети иногда пугаются, особенно когда резко выпрыгивает какой-нибудь динозавр. Мы хотим помочь гостям осмыслить процесс сотворения мира посредством Божьего Слова. В этой стране у нас планетарий, он тоже очень нравится мне и моим детям. Там вы можете посмотреть лазерное шоу «Космос, сотворенный Богом». Он отправит вас в тур по Вселенной до ее самых дальних уголков и обратно. Все это позволяет осознать масштаб Божьего творения. Думаю, Джефф, вам это знакомо, а также величие Творца своим словом, создавшим небеса и землю. Здесь начинается основная экспозиция. Мы в музее ориентируемся на церковную аудиторию, получившую образование в светских учреждениях, которые продвигают общепринятое мнение о том, что говорит наука, а именно, что есть только один способ интерпретации данных и только один правильный вывод, к которому может прийти образованный человек. А всякое несогласие с этим объявляется псевдонаукой и профанацией. Поэтому первое, что мы стараемся донести до людей, что на самом деле существует несколько способов интерпретировать факты. Это видео кратко представляет людям данную концепцию в увлекательной форме.
Дорогие друзья, сегодня ресурсы служения Слова Благодати используются уже более чем в 100 странах мира. Нас смотрят в самых разных уголках Земли, от Южной Кореи до Магадана. Через мобильное приложение доступ к нашим материалам имеют даже те, кто живут в странах, где идут военные действия и действуют строгие ограничения интернета. Эта статистика – яркое свидетельство того, что Бог использует современные технологии, чтобы Его Слово достигало сердец людей по всей земле. Уже более 20 лет служение Слова Благодати верно трудится над тем, чтобы все, что дает нам Господь, оно могло служить для Его славы. И с каждым годом мы стремимся делать это еще лучше, еще более эффективно. Поэтому я обращаюсь сегодня к каждому, кто слышит меня. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому труду. Станьте частью нашей команды, которая поддерживает распространение Божьего Слова материально и тем самым помогает достигать сердец людей по всему миру. Спасибо вам большое за участие и ваши молитвы.
Здесь наша отправная точка. Мы помогаем гостям музея увидеть, что когда мы говорим о возрасте Земли или возрасте Вселенной, радиометрическом датировании или окаменелостях, существуют разные трактовки. Факты остаются фактами. С ними не поспоришь, но то, что они означают в плане, каков возраст этой горной породы, когда этот метеорит упал на Землю, каков возраст динозавра, когда они жили, на все эти вопросы в науке всегда есть несколько ответов. Такое понимание пришло ко мне не сразу, хотя я всю жизнь был в науке, получил докторскую степень, и теперь занимаюсь наукой о сотворении профессионально. Сейчас я ясно осознаю, что наука – мощный способ изучения мира, но объяснений для всего, что мы исследуем, множество. Удивительно, насколько диаметрально противоположными могут быть выводы, к которым приходят исследователи. Однако авторитет науки в современном обществе переоценен. Главный смысл этой выставки – визуализировать данную идею. Допустим, мы говорим о возрасте Земли, и вот одно объяснение, а вот другое. И по сути, все сводится к вопросу эволюции либо сотворения. Эволюция — это мейнстрим, а креационизм — один из главных конкурирующих взглядов. Я общался с мусульманами, и даже в мусульманском сообществе есть разногласия в подобных вопросах. Фундаменталисты еще более-менее принимают библейские нарративы об Адаме и Ное. Возможно, даже верят, что миру 6000 лет. Хотя без энтузиазма, и они не одобряют эволюцию. Тем не менее, под влиянием западной культуры даже мусульмане склонны менять мнение. Думаю, с точки зрения общего подхода уместно рассматривать только две модели, одна из которых эволюционная и преобладает на Западе, хотя уже и на Востоке, ведь в университетах Китая преподают именно эволюцию. а полноценной альтернативой для нее выступает научный креационизм. Сейчас появились тенденции, которые фокусируются лишь на отдельных аспектах науки о сотворении. Например, неокреационистское движение разумного замысла, которое сводит идею сотворения к ее базовым элементам, сосредотачиваясь только на вопросах о наличии Творца. Но у них нет ответов на вопрос о возрасте Земли, нет единой целостной картины, что очень важно для верующих и для любого, кто пытается разобраться в этих основах мироздания. Библия весьма успешно конкурирует с теорией Дарвина о вопросах возраста Земли, происхождении человека и всего остального.
Здесь можно еще сказать и о предубеждении относительно науки как профессии.
Верно. И это то, что я не осознавал, пока не занялся научным креационизмом профессионально. Я был в шоке от предвзятости, а ведь я работал с этими людьми, общался с мейнстримным сообществом, и они не дураки, а это умные люди. Но когда читаешь в литературе, «О, мы нашли этот набор фактов, и он не соответствует нашим ожиданиям, и поэтому мы исключили эти данные и будем их пересматривать», и это написано черным по белому, то есть у научного сообщества есть определенные заранее сформулированные выводы, которые они считают верными, и если эксперимент не соответствует этим выводам, значит, эксперимент неправильный.
А почему так получается? Давление со стороны коллег?
В западном мире, я думаю, как и в программировании, действует принцип «garbage in, garbage out». Если на входе ошибка, то и на выходе будет ошибка. Уже несколько десятилетий в Соединенных Штатах преподавание науки о сотворении запрещено на судебном уровне. Большая часть профессионального научного сообщества проходит путь от детского сада, школы до университета и ни разу не столкнувшись хоть с какой-то альтернативной точкой зрения. Они просто не знают, что существует другой взгляд. По моему опыту, в тех редких случаях, когда ты, наконец, знакомишь людей с тем, что отличается от их основ мироздания, от того, что они неосознанно считают за аксиому, то реакция бывает глубоко эмоциональной и зачастую резкой. Им довольно неприятно переосмысливать реальность. Наша образовательная система работает так, что западный мир сейчас пожинает плоды того, что сам же намеренно посеял. Наука о сотворении под запретом, преподается только эволюция. Неудивительно, что у нас только эволюция и на выходе. И никому даже в голову не приходит, что есть целый ряд иных гипотез, которые нужно тоже протестировать, и множество других выводов, к которым мы могли бы прийти. Но я думаю, что это слишком радикально отличается от того, на чем люди выросли. Видно, как человеку трудно, когда он сталкивается с этим впервые. Или взять другой пример. Я помню, как в одном христианском колледже я проводил 40-минутную лекцию о динозаврах и о том, как мыслить по-библейски. И один студент, глубоко верующий, из христианской семьи, но окончивший общеобразовательную школу, подошел ко мне в полном замешательстве от услышанного. Ему фактически нужно было совершить пересадку мозга, чтобы выбросить все, что он учил столько лет. Я тогда ему сказал: «Не пытайся осознать это за один раз. Ты провел годы, изучая один способ восприятия мира, и невозможно за час стереть все это из памяти. Нужно делать это постепенно, а иначе такой опыт будет травматичным». И можно было видеть, в каком он шоке. Данный выставочный зал предназначен для того, чтобы помочь людям начать с чистого листа. А верующие здесь учатся мыслить, что вполне обоснованно думать о научных фактах, мире, археологии, астрономии, палеонтологии и так далее, совершенно иной точки зрения. Вот о чем данный отдел выставки. Давайте уже мыслить шире, ведь есть гораздо больше вариантов, чем вас учили. Есть другой взгляд на мир, отличающийся от того, что преподавали в школе, и эти знания необходимы родителям, бабушкам и дедушкам, потому что и их дети в школе получают неверную информацию. Данная часть выставки касается биологии. И, конечно же, основного вопроса Чарльза Дарвина – как возникла жизнь и как появились люди. Этот вопрос он изначально обходил, но затронул его позже в книге «Происхождение человека». Основным фокусом борьбы для Дарвина была архаичная форма науки о сотворении. Он противопоставлял две модели – эволюционную и модель с полным отсутствием биологических изменений, поскольку считалось, что Бог создает каждый вид строго в ареале его обитания. Что абсолютно неверно с библейской точки зрения, потому что полностью игнорируется потоп и тексты о сотворении разных родов животных, об изменениях и так далее. Таким образом, мы знакомим гостей с тонкостями различий между этими двумя взглядами. Очевидно, что в биологическом плане изменения происходят у людей, животных и растений, у всех существ, сотворенных Богом. Это явные и четко различимые изменения, но они происходят в определенных пределах, и это подтверждается фактами. Опять же, у нас одни и те же факты, но разные мировоззрения и интерпретационные базы. То есть я могу взглянуть на набор черепов в учебнике по эволюции, который представлен как доказательство перехода от приматов к человеку, и сказать: «Нет, на самом деле там пробелы». Это согласуется с тем, что Бог создал схожие, но не идентичные виды существ, приспособленных к среде и готовых адаптироваться к разнообразным условиям. Так что со временем может происходить биологическое развитие видов, и это диаметрально противоположный библейский взгляд. Когда осознаешь концепт, что есть разные способы интерпретации данных, что есть другие ответы на фундаментальные вопросы, что Библия предлагает полноценную альтернативу, то это приводит к вопросу, а можно ли доверять Библии? Можно ли всерьез воспринимать книгу «Бытие»? Почему я должен отказаться от распространенного мнения ученых, которые воспринимают Библию как архаичный восточный манускрипт, созданный каким-то пастухами для объяснения окружающего мира? Даже само библейское толкование исказилось под воздействием эволюционизма. В этом разделе мы с гостями разбираемся, почему Библия заслуживает доверия, каковы доказательства правдивости Священного Писания. Мы ставим на паузу спор о происхождении человека и обращаемся к вопросам реальности исторических личностей, таких как Давид и Голиаф. Каковы археологические свидетельства событий Ветхого Завета? Насколько достоверны сохранившиеся рукописи? Достаточно ли есть исторических свидетельств для подтверждения истинности Писания? Данная секция была недавно добавлена к выставкам музея, и ее цель – продемонстрировать, что Библия заслуживает доверия, а археология предоставляет явные доказательства событий Ветхого Завета. И Писание является той основой, на которой можно опереться в вопросах вечности.
Она основана на реальных исторических событиях.
Да, Писание исторически точно. Нужно воспринимать его как авторитетный документ для получения ответов на актуальные вопросы. Эти вопросы либо яростно оспариваются университетами, либо просто игнорируются и считаются решенными, и поэтому выходит, что Библия ошибается, а теория эволюции – правда. Лично для меня это очень важно. Кен Хэм как-то сказал, что наша организация «Ответы бытия» должна быть более всего известна своей поддержкой авторитета Слова Божьего. Это не просто один из многих исторических источников, а основа для понимания всего мира и его структуры. Существуют веские доказательства в пользу истинности Писания. Это Слово Божие, которое Он дал нам. Оно точное, авторитетное и безошибочное. Я не осознавал, что этот аспект разделяет даже христианский мир. Меня как-то пригласили в Бостонский университет, который исторически является католическим, для дискуссий по вопросам креационизма. Мне никак не могли подобрать оппоненты, и в итоге пригласили философа, также из католиков. По окончании дискуссии он подошел ко мне и спросил: «Почему вопрос об авторитетности Писания так важен для вас, протестантов? Мы, католики, верим, что Библия заслуживает доверия в вопросах спасения, но исторические моменты могут содержать ошибки». Я ответил, что именно поэтому мы относимся к этому так серьезно. Мы верим в безошибочность всей Библии от первой до последней страницы. Эволюционизм – прямая атака на основы, на книгу «Бытие», и ставки здесь очень высоки. До нашей с ним беседы я не понимал, что это распространенное мнение католиков в академической среде по поводу содержания Библии. Интересно, что неподалеку стояла одна студентка и слышала наш разговор, и когда этот католический философ ушел, она сказала: «Я не могу принять такой взгляд на Писание, потому что я не могу каждый день просыпаться с мыслью, в какие части Библии мне теперь верить».
Действительно, как выбрать, что правда, а что нет?
Как можно доверять такому ненадежному документу в вопросах вечности? А ведь если просто читать Библию, видно, что в ней все взаимосвязано. Так как же можно совершить это преобразование в сознании? В данной выставке мы делаем акцент на актуальность всего Писания и книги Бытие в частности, чтобы продемонстрировать взаимосвязанность библейских доктрин. Почему Иисус должен был умереть физически на кресте? Потому что наказание за грех – это смерть, как физическая, так и духовная. С католической точки зрения Христос умер физически. Да, Он пролил свою кровь, но почему это произошло? Потому что был некий мифологический документ, которому мы не очень доверяем, но который дает некоторое логическое основание произошедшему. Вы видите, куда это ведет. Существует множество других доктрин, связанных с этой темой. Почему Христос должен был умереть? А почему смерть присутствует в мире? Необходимо учитывать всю сюжетную линию Ветхого Завета. Вся левитская система жертвоприношений подразумевала пролитие крови жертвенных животных. Но если попытаться включить эволюцию в книгу «Бытие», какой тогда смысл в этих жертвоприношениях? В «Бытие 1» Бог многократно говорит «хорошо». И как это понять в свете естественного отбора и выживания сильнейших, когда живые существа убивают друг друга? В таком контексте смерть оказывается положительным явлением, способствующим выживанию лучших. И потом вдруг смерть становится врагом, которого необходимо устранить. Это противоречит всей логике Писания, если задуматься. Я сталкивался с подобной ситуацией во многих церквах, общаясь с представителями разных конфессий. Я был в одной церкви в Джорджии, где пресвитеры обсуждали кандидатов на пасторское служение, которые окончили семинарию. И эти семинаристы в своих проповедях заявляли, что миллионы лет и даже теории эволюции могут быть интегрированы в библейский текст, и что Адам — это не реальный человек, а образ. В итоге с ними провели беседу и объяснили, что если принимать это, то многие важнейшие доктрины теряют смысл. Ведь если втиснуть миллионы лет в бытие, выходит, смерть была еще до грехопадения. И только тогда они начали разбираться в деталях, до них дошло: «Постойте, а зачем вообще верить в эволюционизм?»
Получается бессмыслица. Их мировоззрение довели до его логического завершения.
То, чему учит традиционная наука, принципиально несовместимо с тем, что говорится в Бытие с 1 по 11 главы. Итак, подытожим. Окружающий мир можно интерпретировать по-разному. Библия является авторитетной основой для его понимания и служит объектом, через который нужно воспринимать реальность. Существующий раздел музея, который я считаю сердцем служения «Ответы бытия», называется 7S — «Мироздание». Это отличная запоминалка основных событий библейской истории для верующих. Находясь в Гранд-Каньоне, или посещая древнюю цивилизацию в Китае, или слыша что-то по новостям, у христиан может возникнуть вопрос: как мне осознать это в свете Писания? 7S, к которым мы с вами сейчас переходим, это своего рода каркас, помогающий нам понимать, оценивать и правильно реагировать на ту информацию, с которой мы сталкиваемся. Это одна из главных идей музея, чтобы верующие, проходя по выставкам, могли учиться мыслить по-библейски, потому что наша организация «Ответы бытия» может когда-то исчезнуть, но наши противники останутся. Мы хотим помочь христианам быть способными оценивать любые утверждения, не сбиваясь с толку и четко понимая. Мы знаем, как на самом деле устроен мир, и мы можем понять, соответствует ли услышанное реальности. Первое «С» — это сотворение. Бог сотворил мир из ничего 6000 лет назад. В этом разделе вы увидите существ, похожих на современных, но не идентичны им. Сейчас нет таких лошадей, как это. Хотя у нее есть определенное сходство с лошадью Пржевальского и есть полоски, как у зебры. Это подводит нас к понятию рода, который не понимал Дарвин. Да, и многие верующие, но чему в реальности учат Писание. И хотя в Писании не написано, что Бог создавал биологические виды, но в книге «Бытие», в первой главе, снова и снова повторяется, что Бог создавал роды по-еврейски. Это слово «мин», которое в еврейской Библии встречается 31 раз. Перед потопом, к которому мы перейдем через минуту, Ной берет на корабль по две особи каждого рода, мужскую и женскую, для дальнейшего воспроизводства потомства. Здесь уместно задать вопрос, а какие существа могут скрещиваться? Потому что исторические виды определяются возможностью скрещивания между собой, хотя существует и множество других определений. Тем не менее, в семействе лошадиных есть дикие и домашние лошади. Ослы также домашние, и три вида диких, и три вида зебр. Всех их можно скрестить, и их потомство даже бывает способно к размножению, хотя чаще такие особи стерильны. Но сам факт, что их можно скрестить, например, зебру и осла, и тогда получаются мулы. У нас в музее ковчеги представлены зорсы и зонки, живые примеры скрещивания таких существ. Все это говорит о том, что род и вид — это разные понятия. Бог не создал три вида зебр, три вида ослов и один вид лошади. Он создал один лошадиный род. Ной взял на борт ковчега две особи таких конеподобных существ из рода лошадиных, и от них произошли различные виды, которые мы видим сегодня. Таким образом, события потопа объясняются событиями сотворения. Бог создает разные роды существ, несущих в себе задатки всего будущего разнообразия животных. Бог не создал только бактерии, чтобы они потом эволюционировали во все, что мы видим. Он создает наземных существ в один день, водных в другой. Тут ясно прослеживается разграничение. Но там также присутствовало и огромное разнообразие, то, чего мы часто не ожидаем. Ведь многие виды вымерли. Например, в Эдемском саду были динозавры, потому что Бог создал все за 6 дней. На 7-й день почил. Его творение завершилось, и поэтому динозавры должны были появиться в первую неделю сотворения. Позже они вымерли, но Адам находился среди них. Другой момент, который приводит людей в замешательство, это вопрос, что ели динозавры и другие существа в Эдемском саду. Здесь показано, что все они питались растениями. Так написано в первой главе «Бытие». Вначале им всем в пищу были даны растения. До 3 главы «Бытия» в мире не было кровопролития, и это уже следующая тема. Бог создал все идеальным. Смерть и насилие пришли извне, как нарушители. Здесь мы пытаемся донести до людей концепт идиллического рая, иного мира, который отличается от того, что мы видим сейчас вокруг, и объяснить, почему мир так сильно преобразовался. Следующий момент — сверхъестественное сотворение Адама и Евы. Сегодня, благодаря проекту по расшифровке генома человека, ученые секвенировали ДНК и получили данные помимо окаменелостей. И в научной среде, и в СМИ появилась новая критика бытия. Мол, невозможно, чтобы все человечество произошло от двух людей. Это стало популярным аргументом против библейского повествования. Другими словами, Адам и Ева — это древняя басня, несовместимая с генетическими данными. Но если поставить под сомнение эти выводы и допустить иную возможность, ведь Бог вполне мог заложить в первых людей богатейшее генетическое разнообразие, достаточное для формирования будущего человечества, и тогда научные данные подтверждают Писание. Таким образом, мы все восходим к двум предкам — и все родственники. Цвет кожи не имеет значения. У нас одни и те же прародители, которые изначально были совершенными и безгрешными. Бог поставил их царствовать над всем своим творением. И когда все меняется, и даже атмосфера экспозиции, когда вы переходите к следующей, ко второй S мироздания, к согрешению. Творение Бога теперь испорчено грехом, Адам и Ева изгнаны из рая, змей искусил Еву, которая ослушалась Бога, и в результате чего Бог накладывает проклятие на все, что Он создал. Еве уготованы муки при рождении детей, а Адаму тяжелый труд в поте лица. Все творение подвергается глобальной трансформации, которую мы до сих пор полностью не понимаем, и это составляет часть наших исследований. Отдельные моменты объясняются в Писании, как, например, появление шипов и терний в 3 главе книги «Бытия». Получается, вначале у роз не было шипов, и потом они появились. Есть несколько способов, как это могло произойти. Современная генетика открывает перед нами невероятную сложность молекулы ДНК, в которых заложен функционал, подобный швейцарскому ножу. Мой любимый пример в данной теме – в растительном мире существует множество способов извлекать энергию света. И у растений, способных выживать в засушливых условиях, совершенно иной способ фотосинтеза, чем у растений из влажных регионов. Например, растения пустынь сильно отличаются от растений Амазонки, но некоторые из них могут скрещиваться, а значит, относятся к одному роду. Ученые выяснили, что разница между способностью выживать в пустыне и во влажной среде сводится к одному единственному генетическому переключателю в ДНК. Словно Бог заранее заложил в эти растения потенциал адаптироваться к условиям, с которыми они столкнутся спустя тысячи лет. Это дает нам представление о величии и всеведении Творца, который знает, что уготовано его творению, когда оно перейдет из идиллического рая в проклятый мир. Тем не менее, этот мир продолжает функционировать. Помните, в послании к евреям написано, что Бог содержит все словом силы своей. Таким образом, Господь по-прежнему активно поддерживает им самим созданную, но уже проклятую вселенную, в которой мы видим последствия грехопадения. Эту часть выставки мои дети не очень любят. Мир изначально не был злым, он стал таким не по вине Бога. Господь создал его другим. Это один из ключевых моментов, который мы хотим подчеркнуть. Это мы, грешники, потомки Адама и Евы, виновны в нынешнем состоянии мира. И если здесь поставить точку, то ситуация получается безвыходная. Но уже в книге «Бытие» звучат отголоски Божьего плана, которому предстоит исполниться. В частности, здесь вы видите Адама и Еву, одетыми в шкуры животных. Очевидно, что для этого Богу необходимо было убить какое-то животное. Это предвосхищает окончательное искупление и покрытие грехов через жертву и личность Иисуса Христа. И также дает основу всей системе жертвоприношений, установленной во время Моисея, когда искупление грехов совершалось через пролитие крови. Адам с Евой, вместо того, чтобы благодарить Творца, ослушались прямого указания Господа, тем самым запятнав его славу, поэтому Бог проклял землю, усложнив человеческую жизнь. В оригинальном еврейском тексте эта тема звучит с особой грустью и даже поэтичностью. В первой главе книги «Бытие» Бог благословляет Адама с Евой и повелевает им размножаться и владычествовать над землей. По сути, это как бы подражание тому, что только что сделал Бог. Он все создал и управляет всем, делегируя часть своей власти человечеству. А размножение — это прообраз творения. Хотя, в отличие от Бога, мы не творим из ничего. Тем не менее, то, что изначально представляло собой благословение, стало проклятием. Владычество над землей будет тяжелым, а роды — болезненными. Но даже здесь красной нитью проходит тема Божьей милости. Конечно, мы заслужили наказание. Цель его — сделать нашу жизнь не слишком комфортной, но ведь это служит напоминанием о грядущей благодати. Потому что этот мир не наш дом, и не стоит к нему привязываться, но ожидать избавления и спасения через Иисуса Христа. Частично смысл трудностей этой жизни, которую Бог заложил в творение, вскоре после создания мира, в том, чтобы обратить наш взор к истинам, которые мы обычно связываем с Новым Заветом. Но если посмотреть на более глобальные позиции всей Библии, от Бытия до Откровения, мы увидим не только идею воплощенного Мессии, но и грядущие новые землю и небеса. То есть Бог с самого начала готовит почву для будущих событий. В данном отделе наглядно изображены последствия проклятия, а именно в это время начинается эпоха плотоядия. И снова мы можем рассуждать, что Бог мог произвести это изменение несколькими способами. Проклятие привело к возникновению болезней, таких как сибирская язва или рак. И летопись окаменелости никак не интегрируется в первую главу книги «Бытие», поскольку мы находим признаки таких заболеваний и в ископаемых останках животных, и мы видим результаты проклятия, которые не может быть в первой главе книги «Бытие». Болезнь — это последствия греха, а не его предтеча. Мы также находим окаменевшие растения с колючками и шипами, которых не было до третьей главы книги «Бытие», поэтому идея миллионах лет не вписывается в библейское повествование. Здесь изображены примеры последствий грехопадения: тяжкий труд, болезненные роды, благословение, превратившееся в проклятие. И, конечно, сразу за всем этим следует кровопролитие и убийство. В четвертой главе книги «Бытия» Каин убивает Авеля. Еще одно возражение в адрес Писания связано с содержанием пятой главы книги «Бытия», где мы читаем о долгоживущих патриархах. Как Мафусал мог прожить 969 лет? Если вкратце, то эти люди жили всего в паре поколений от Эдема и от сотворения мира. Адам был создан без генетических нарушений и заболеваний, и от совершенной среды обитания прошло совсем немного времени. Ученые по сей день не могут до конца объяснить процесс старения. Резонно предположить, что из-за недавнего удаления от идеального состояния и чистой ДНК люди могли жить гораздо дольше. После потопа, о котором мы еще подробно поговорим, мир оказался полностью уничтожен, за исключением 8 человек, это Ной и его семья. Мы имеем резкое сокращение генетического разнообразия, в результате чего мир меняется и возраст людей начинает снижаться. Ученые-креационисты смоделировали данный процесс математически, используя экспоненциальное убывание, и расчеты очень точно объяснили это явление.
Речь идет о накоплении генетических дефектов.
Сегодня, если человек вступит в брак с сестрой и попытается завести детей, учитывая 6000 лет мутаций и ошибок ДНК, унаследованных от Адама и Евы, которые будут примерно одинаковые у кровных родственников, вероятность передачи детям полной дозы дефектов значительна, поэтому у них будут всякие заболевания. А если взять наших с вами детей, у них нет близких генеалогических связей, и, соответственно, наборы генетических ошибок у них разные, и вероятность наследования одинаковых дефектов у потомства значительно снижается, как и риск развития наследственных заболеваний. Опять же, сегодняшняя ситуация отличается от того, что было во времена сотворения и потопа, когда ДНК людей было ближе к идеальным ДНК Адама и Евы, поэтому сначала Бог не запрещал подобные браки. Данная часть выставки посвящена 3S – стихии, где наши гости получают четкое представление о важнейшем событии в истории человечества. Это событие глобального масштаба. Вся планета изменяется до неузнаваемости. Поверхность Земли подвергнется значительной трансформации. В осадочных породах закладываются слои будущих окаменелостей из погибших существ и растений. Человечество претерпевает колоссальные изменения, затрагивающие ДНК, в связи с эффектом узкого генетического бутылочного горлышка. То есть человечество снова проходит ситуацию, когда у всех людей одни и те же прародители. Это семья Ноя, что оказывает влияние на длительность жизни и на распространение этнических признаков. Потоп имеет глобальное биологическое значение и объясняет, откуда берутся все существа. На борту ковчега находились сухопутные и дышащие воздухом животные. Бог спасает их, поместив в ковчег. По 2 или по 7 особей, в зависимости, чистые это животные или нечистые. Однако Ной не мог взять на борт синего кита, так как он прекрасно выживает в океане. ДНК существ на ковчеге также подверглась эффекту бутылочного горлышка. Последствия потопа колоссальны, они охватывают и живой, и неживой мир. Именно потоп, как никакое иное событие, лучше всего объясняет данные летописи окаменелости и отвечает на вопросы о динозаврах и миллионах лет. Наш мир был сотворен, и мы повсюду видим доказательства разумного замысла. И в дискуссиях о возрасте ископаемых и самой Земли потоп выступает ключевым компонентом. Возвращаясь к Дарвину, Он оспаривал искаженную теорию сотворения, которая уже была архаичной в то время и не соответствовала Писанию. И он полностью игнорирует потоп. Дарвин боролся не столько с идеей, что Бог создает виды или роды, сколько с тем, что Бог сотворил их строго для их мест обитания. Как же тогда существо могло выжить в Южной Америке с момента сотворения до наших дней, если во время потопа весь мир был покрыт водой и Америка была полностью смыта? Это не согласуется с библейской позицией. Дарвин критиковал не истинное учение о сотворении, а его искаженную, искусственно построенную версию, не основанную на Библии.
Насколько я знаю, Дарвин, Хаксли, Лайл и другие косвенно подорвали авторитет Библии. Атакуя концепцию потопа или создавая теории, которые противоречат этой концепции. Потоп действительно является ключевым элементом, и непризнание этого, пусть и косвенное, приводит к подрыву авторитета Писания.
Именно так. Даже если взять всю Библию в целом, она не рассматривает потоп как какой-то незначительный и изолированный эпизод Ветхого Завета. Во втором послании Петра апостол вдохновляет верующих и рассуждает о том, как сохранять веру в языческом мире полном давлении. Петр вспоминает Ноя. Если Бог спас Ноя и его семью, единственных праведников на земле в то время, то Он силен спасти и вас, верующих в Него. Эти стихи актуальны и сегодня. Если вы испытываете притеснение от любой системы, как это было в эпоху Рима, ведь в сотворенном мире множество врагов христианства, помните, что Бог спас Ноя, и Он силен избавить вас. Данное событие преподносится как фактическое, историческое, и оно служит для ободрения верующих и для предупреждения неверующих. Бог может спасти праведных, однако его терпению когда-то придет конец. Он совершит суд над грешниками. В первый раз он судил мир водой, в следующий раз будет судить огнем. Так что покайтесь, пока не поздно. Касательно последствий потопа, обратите внимание на данную анимацию, которая демонстрирует ужасающий масштаб катастрофы. Когда открылись окна небесные и фонтаны великой бездны, только представьте, это было кошмарное событие. А ведь Бог дал людям много лет, чтобы покаяться. Он предупреждал о грядущем суде. Но люди в ответ лишь грозили кулаком. Они сами заслужили это наказание. Господь милостив, и мы должны благодарить и воздавать Ему честь. Он терпеливо ждет уже 2000 лет с тех пор, как пришел Христос. Но финальный суд неизбежен, и этот час когда-то пробьет. И нам оставлено множество напоминаний о Божьем суде. Меня очень отрезвляет мысль о том, что вокруг нас повсюду огромное количество свидетельств, указывающих на реальность суда. Стихийное бедствие в виде всемирного потопа стало причиной появления всех этих окаменелостей. Каждый раз, когда вы стоите на земле или осматриваете русло ручья, например, здесь, в северном Кентаки, повсюду можно найти окаменелости. Вы соприкасаетесь с напоминанием об этих событиях. Бог оставил нам столько свидетельств и в своем слове, и в окружающем нас физическом мире, как напоминание о том, что грядет еще один день суда. Думать об этом непросто, но такова реальность. Цель нашего музея – помочь сформировать библейское мировоззрение и противостоять атакам на Писание, которые методично подрывают доверие к Нему. И хотя эти нападки могут касаться лишь книги «Бытие», и, кажется, было бы проще в чем-то уступить, но в итоге это разрушает и сами основы христианской веры, и тогда вы оказываетесь в море сомнений. Данный раздел музея посвящен до и после потопному миру. Мне очень нравится эта экспозиция. Она дает представление о том, что тогда все было по-другому. Ископаемые находки подтверждают, что раньше существовало множество форм жизни, которые выглядели совершенно иначе. Это касается не только динозавров, но и растений. Сегодня таких растений не существует. С библейской позиции не было никаких миллионов лет, когда Бог что-то создавал или уничтожал. В Писании так не написано. Нет никакой пропасти между Бытие 1.1 и Бытие 1.2. Нет временного разрыва. Бог создал Вселенную за 6 дней, а затем, около 4500 лет тому назад, судил ее потопом. И ископаемые, свидетельствующие о смерти и страдании, связаны с событиями, описанными в Бытие 3. Это экспозиция «Окно в допотопный мир». Она показывает то, что видел Ной и его семья, когда заходили в ковчег. На данном панно представлены виды рыб, которых больше не существует. Это болотистая местность. Своего рода топкое место с растениями, которых уже нет сегодня. Я думаю, что успешность эволюционной концепции частично основана на способности создавать в воображении людей образы об исчезнувшем навсегда мире. Это романтизировано и привлекательно, и, конечно, публике это нравится. Так почему бы и нам не взять имеющиеся в наличии факты и, зная Писание, не реконструировать более точную картину того, каким был мир раньше? Я, как и многие люди, визуал, и мне, чтобы понять, нужно увидеть все своими глазами. Это огромный шаг — осознать, почему мир сегодня такой, какой он есть, и что раньше все было другим. Древний мир был уничтожен потопом, и у нас есть доказательства. И именно в свете этих фактов мы должны понимать происхождение человечества и начало истории Земли. Существуют разнообразнейшие свидетельства в пользу потопа. Задумайтесь только, большинство ископаемых — морские существа. В чем причина этих слоев ископаемых? Эти слои просто огромны. Они охватывают все континенты. Поэтому, если результат катастрофы распространен на все континенты, можно предположить, что и сама катастрофа была мирового масштаба. Причем у некоторых ископаемых сохранились мягкие ткани. Здесь представлен этот известный снимок, сделанный с помощью микроскопа. По-моему, Мэри Швайцер и ее команда занимались изучением ископаемых останков динозавров и обнаружили элементы тканей, сохранившие свою эластичность. Разве это могло оставаться в Земле 65 миллионов лет? Это выходит за пределы здравого смысла.
Но это могло сохраниться в течение тысяч лет.
Я вообще удивлен, что эти ткани сохранились. Это просто не вписывается в то, чему нас учили от древности Земли и миллиардах лет. И намного лучше согласуется с чем-то гораздо более недавним.
Нас учат, что динозавры существовали в доисторические времена, до появления человека. Но это открытие указывает на то, что человек жил одновременно с динозаврами.
Да. Согласно общепринятой теории, они никогда не были современниками человека и жили сотни миллионов лет назад. А 65 миллионов лет назад загадочным образом вымерли, что, конечно, добавляет таинственности попыткам понять этих монстров. Но открытие Мэри Швайцер согласуется с фактом, что останки динозавров не могут быть старше 2500 лет. И их захоронение должно было произойти недавно. Существует очень много доказательств. Мы стараемся представить их в музее, но это лишь их малая часть. Один из моих любимых примеров влияния катастрофического события на геологические процессы является извержение вулкана Сент-Хеленс. Извержение произошло в 80-м году в штате Вашингтон, через пару недель после моего дня рождения. Стив Остин, один известный геолог, работавший в тот момент над докторской диссертацией по формированию угля, посчитал это провидением. Извержение дало ему уникальную возможность наблюдать геологические процессы в реальном времени. Он получил настоящую лабораторию под открытым небом. В результате вулканической активности за очень короткое время образовался осадочный слой в десятки метров и каньон. И хотя это событие не было глобальным, оно способствует пониманию масштаба последствий всемирного потопа. Таким образом, мы получили экосистему с наглядной иллюстрацией последствий катастроф, аналогичных потопу. Геологические изменения происходят очень быстро. Кроме того, озеро Спирит, недалеко от вулкана, в результате извержения оказалось заполнено деревьями, которые затонули и были погреблены осадочными породами. И это продемонстрировало ранние стадии формирования угля в реальном времени, а не за миллионы лет. Если вы не будете отфильтровывать факты, противоречащие вашему мировоззрению, вы обнаружите множество свидетельств, подтверждающих достоверность Библии. Таким образом, глобальный потоп подразумевает массивное отложение осадочных пород, стремительное захоронение, сохранение ископаемых, образование угля. Угольные пласты обнаружены во всех ископаемых слоях. Как это могло получиться? Вот вам пример в миниатюре. Конечно, гора — это не совсем миниатюра, но по сравнению с земным шаром, да. Это заставляет задуматься, что все действительно так и произошло. Для меня, как для биолога, было важно переосмыслить, как работает и как работал наш мир. Как внезапное крупное событие может радикально изменить земной ландшафт. И страшно представить весь ужас происходящего, когда вся планета оказалась полностью покрыта водой.
Да, это ставит под сомнение предубеждение против Писания.
Да, вот именно. В данной секции речь идет об одном из самых ярких символов эволюции. Излюбленный аргумент эволюционистов — естественный отбор. Однако Библия, начиная с 3 главы книги «Бытие», вполне согласуется с естественным отбором и выживанием сильнейших. В первой главе Бог создает совершенный мир, где нет смерти, нет кровопролития. Но после проклятия в него входит смерть и страдания, и начинается борьба за выживание. Это еще один пример того, как эволюционные шортники не позволяют увидеть альтернативу. Говоришь им: дайте мне доказательства эволюции, пожалуйста, естественный отбор. Извините, не пойдет, ведь отбор также согласуется с моей позицией. Вы не можете использовать его в качестве аргумента против Библии, найдите что-то другое. Я утверждаю как биолог, ведь в каждом учебнике биологии упоминается классификация живых организмов. Там говорится, мы можем наблюдать естественный отбор, мы можем наблюдать формирование новых видов. Мы видим структуру верхней конечности с одной костью здесь и с двумя костями здесь, с запястными костями не только у человека, но и у китов и у других млекопитающих. Это называется гомологией. От слова «гомо» — «одинаковый». То есть мы имеем дело с биологическим сходством. Но ведь дизайнеры и инженеры тоже проектируют вещи, используя гомологичный подход. Существуют принципы, используемые как русскими физиками, так и американскими. Хотя они могут быть политическими противниками, они все равно действуют в рамках одинаковых законов физики. Поэтому инженеры будут находить похожие решения для похожих задач. В любом случае, все эти доказательства эволюции прекрасно подходят и к сотворению. В этом и есть ирония и важный урок. Доводы эволюции работают только если исключить другую точку зрения и делать вид, что ее не существует. Но в реальной дискуссии эволюционисты представляют факты, которые идеально согласуются с моей точкой зрения и не оканчивают спор. И вы представьте доказательства, отличные от моих. К чему мы сейчас и перейдем. Это то, что называется моментом истины, когда наука убедительно подтверждает сотворение, одновременно отвергая эволюцию. А в данной экспозиции мы хотели бы просто заявить, что общие доказательства эволюции также последовательно подтверждают и сотворение, и в частности сотворение родов. На борту ковчега оказались разные роды животных, которые потом расселись по земле. Это в Юрке Дарвина классический эволюционический пример изменений особей в размерах. Но сейчас ситуация с ними стала еще интереснее. Не так давно команда Питера и Розмари Грант, ведущих исследователей вьюрков на Галапагосских островах, опубликовала статью, в которой говорится, что им удалось наблюдать формирование нового вида, что само по себе очень любопытно. А теперь попробуйте посчитать и посмотреть, как быстро образовался этот вид, учитывая длительность наблюдений за вьюрками на Галапагосах и общий консервативный подход. Эта ситуация — отличный способ проверить, какая модель, эволюционная или креационная, лучше соответствует фактам. Здесь уже доказательства принципиально разные. Эволюция утверждает, что видообразование занимает миллионы лет, а креационисты говорят, что оно происходит быстро, десятки тысяч видов всего за несколько тысяч лет. Согласно библейской модели, вьюрки, наземные, дышащие воздухом существа, произошли от птиц, которые находились на Ноевом ковчеге. После потопа 4500 лет назад они покинули ковчег и начали быстро видоизменяться, заселяя землю. И если просто посчитать скорость, с которой появляются новые виды вьюрков, вы увидите, что это полностью соответствует тому, что представляет модель молодой Земли. То есть Бог не просто сотворил все живое, Он сотворил животных по роду их, а затем в пределах этих родов стало происходить стремительное видообразование. Дарвиновые вьюрки сегодня формируют новые виды с такой скоростью, которая точно укладывается в рамки библейского повествования. И это по-настоящему удивительно. Я упоминал Стива Остина и его работу по извержению Сент-Хеленс, изданную в 80-х. В 2017-м я написал книгу о происхождении видов, заменяя Дарвина. И в конце того же года выходит статья команды Грант о видообразовании вьюрков, подтверждая фактами все, что было написано. Просто поразительно, насколько хорошо работает библейская модель, не только объясняя реальность, но и помогая делать правильные предположения. Данная экспозиция очень занимательна. Здесь у нас огромная конструкция аллозавра. Кажется, это был Щедрый подарок музею. Данный экспонат – рекордсмен. По-моему, это либо самый хорошо сохранившийся, либо самый большой череп в музее. Естественно, динозаврам в наших выставках уделяется много внимания, потому что они привлекают детей и вызывают у людей много вопросов. И снова мы должны рассматривать факты через библейскую призму – сотворение, согрешение, стихия. Бог создает динозавров в неделю сотворения. Сначала они едят растения, а потом становятся плодоядными. Данный момент является предметом исследований нашей команды палеонтологов и геологов. Смотришь на зубы этого существа, и сразу вспоминается тиранозавр Рекс. Кажется, он создан, чтобы убивать, и у людей возникают вопросы по поводу божьего дизайна. Как это объяснить? Думаю, есть несколько ответов. Во-первых, Бог заложил в ДНК этих созданий способность изменяться, адаптироваться и процветать в самых различных условиях при разном питании. Во-вторых, нам не всегда очевидно, что один и тот же инструмент может служить разным целям. Думаю, инженеры понимают эту идею. История гласит, что Адольф Нобель изобрел динамит с мирной целью применения его в строительстве и в горном деле, но очень скоро динамит начали использовать в войнах. Задумавшись о своем наследии, Нобель учредил Нобелевскую премию мира. Суть в том, что есть множество примеров, когда нечто создается для одной цели, но умные инженеры решают использовать это совершенно иначе. Вот я не могу расколоть арбуз зубами, а это существо может, ну или кокос. Устройство зубов могло выполнять разные функции. Вообще, с инженерной точки зрения, многофункциональность – одна из самых сложных задач, когда один дизайн и одна вещь предназначены для шести разных целей. Но разве Бог не справился бы с этим? Он ведь главный инженер и лучший дизайнер. Ему не составит труда создать механизм, способный выполнять свою функцию на 100% в одной среде и на 100% совершенно другой. Бог – непревзойденный мастер творения. Итак, на борту ковчега находились животные, по две особи каждого рода, включая динозавров. Динозавры всегда воспринимаются как классический пример вымерших существ. Однако среди ископаемых мы находим огромное количество млекопитающих. Многие не осознают, пока не увидят фактические цифры, что 80% видов млекопитающих исчезло уже после потопа. Данная выставка демонстрирует одну из причин массового вымирания – ледниковый период. Сказано ли в Библии о ледниковом периоде? Нет. Напрямую не сказано, но в ней описаны идеальные условия для формирования такого периода. И мои коллеги в области физики и геологии создали модели, подтверждающие это. С началом потопа океанское дно раскололось, открыв источники бездны, то есть образовались фонтаны горячей воды, которые подняли температуру мирового океана. Одновременно стали извергаться разные вулканы, чему есть множество доказательств. Выброшенный во время извержений вулканический пепел закрыл часть солнечного света. Для возникновения ледникового периода необходимо значительное количество выпавшего снега, который должен оставаться на поверхности Земли длительное время. Не тая, то есть нужны теплые зимы, чтобы шел снег, и прохладные лета, чтобы он не таял. И вот это сочетание теплых океанов и вулканической активности с выбросами тепла создал идеальное стечение факторов для возникновения ледниковой эпохи. А затем, по мере того, как океаны остывали, ледники сначала продвигались, а потом стали отступать. Сегодня подобные явления не наблюдаются, хотя у нас и остались ледяные шапки на полюсах. А эволюционистское сообщество так и не смогло толком объяснить ледниковую эру. Вопрос ведь не только в том, как ее запустить, а в том, как остановить. Если пустить процесс на самотек, Земля в итоге превратится в гигантский ледяной шар. Потоп дает ответы на вопрос, как все началось и как закончилось. Это идеальная основа для объяснения ледникового периода. Следующий вопрос касается одной из ошибок Дарвина и людей его времени. Когда он противопоставлял эволюцию Богу, считая, что Господь создает существа строго в их ареалах обитания. И это не так. Как экологические, так и географические среды обитания изменились по сравнению с моментом сотворения, поскольку во время потопа все было стерто с лица земли. Ковчег остановился в Араратских горах, откуда существа стали распространяться. Значительная часть книги Дарвина описывает миграцию видов, и, конечно, животные мигрировали из региона Араратских гор и перемещались по земле. Некоторые из представленных здесь экспозиций помогают понять процесс видообразования. Еще один вопрос. Как животные попадают в отдаленные уголки мира? И здесь ледниковый период играет важную роль, соединяя ледяными мостами, например, Россию и Аляску, что позволяет животным переправиться на другой континент. Другой потенциальный механизм – плавучие маты из древесины. Опять же, идея развития событий после потопа заимствована из наблюдений за извержениями и катаклизмами локальных масштабов, как, например, в Индонезии или Юго-Восточной Азии, когда разрушаются целые острова. Как эти экосистемы восстанавливаются? Мы можем наблюдать такой феномен, когда животные выживают, спасаясь на данных плавучих матах из древесины. Таким образом, после потопа наземные животные оказываются в регионе Ближнего Востока, но быстро оттуда мигрируют, а многие из них по пути погибают. По оценкам, вымирает порядка 70-80 млекопитающих. И на то есть несколько причин. Во-первых, когда быстро стал нарастать ледниковый период, чему есть масса подтверждений, окружающая среда стала сильно меняться, это создало большой экологический стресс. А потом ледники снова начали отступать, то есть не успели животные адаптироваться к одному, уже нужно привыкать к другому. Во-вторых, мировая популяция животных на тот момент была крайне мала. С математической точки зрения, чтобы, скажем, полностью уничтожить африканских слонов, понадобилось бы истребить тысячи особей. А чтобы уничтожить крыс – миллионы. Когда животные выходят с ковчега, их численность невелика. И если какое-то плотоядное существо, как лев, решит пообедать кем-то, все, шансов на выживание рода нет. Сразу после потопа из-за низкой численности риск исчезновения животных был очень велик. Этот мир по сей день несет на себе печать проклятия. Происходит естественный отбор, и все живое неизбежно умирает. А после потопа вероятность вымирания была очень высока. Поэтому печально, но неудивительно, что около 80% животных исчезают с лица Земли.
Можно ли научно подтвердить, что после потопа популяции могли восстановиться до их современных масштабов за несколько тысяч лет?
Да, и это верно как для людей, так и для животных и для растений. И речь идет не только о кроликах, которые размножаются очень быстро, но даже и у слонов возможно значительное увеличение численности за 4500 лет, несмотря на длительный срок беременности длиной в 22 месяца. Это подтверждается обычными расчетами, основанными на известных репродуктивных параметрах слонов и любых других животных. Мы можем определить скорость, с которой развиваются популяции. Более того, скорость их размножения настолько велика, что это неизбежно приводит к конкуренции и естественному отбору. Возвращаясь к теме видового разнообразия, как возможно появление более 1000 видов грызунов, таких как мыши, менее чем за 5000 лет, или множество видов лошадиных, или более 30 видов кошачьих, начиная от львов до домашних кошек. На основе моего личного исследования и современных данных по сравнению с последовательностью ДНК у львов, тигров и многих других видов, учитывая их различия и скорость изменения ДНК, наиболее обоснованное объяснение этого феномена не в эволюции, а в том, что Бог изначально создал их с уже заложенными генетическими разнообразие. Даже сегодня мы можем видеть, какой огромный потенциал Бог вложил в животных. У нас есть расшифровки ДНК пород лошадей, собак и других. По сей день в ДНК сохраняется огромное генетическое разнообразие. Этот потенциал очевиден в селекционной работе. Даже эволюционисты соглашаются, что понятие порода появилось недавно, ведь именно люди выводят новые породы. Бульдог, английский дог, чихуахуа. Но появись они в дикой природе, их бы назвали разными видами, поскольку они очень отличаются. Тем не менее, это один вид животных. Это наглядный пример генетического потенциала живых существ. Имеющиеся данные указывают, что этот потенциал был гораздо выше во время сотворения до потопа. И если посчитать все это с точки зрения популяционной генетики, все складывается. Новые виды появляются очень быстро. Это вполне объяснимо. Данная выставка знакомит нас с очередной S – мироздание, сотворение, согрешение стихии и теперь смешение. Как объяснить человеческое разнообразие и так называемые расовые различия? Здесь действует схожий генетический принцип, как и в случае животных. Бог изначально заложил генетическое разнообразие в первых людей. Ной и его семья унаследовали это разнообразие от Адама и Евы, что обеспечило появление всевозможных особенностей внешности за короткое время. Так называемые расы формируются после печального события, описанного в Бытие в 11 главе. Бог повелевает людям рассеяться по земле, но они решают построить город с башней и оставаться на том же месте. Тогда Бог смешивает языки, вынуждая население расселяться, и семьи, говорящие на схожих наречиях, идут в одном направлении. Естественно, они уносят с собой часть человеческого генофонда. Таким образом, появляются так называемые расовые различия, хотя более подходящий термин — это этнические различия. В рамках единой человеческой расы все люди могут скрещиваться, а изменения могут произойти за одно поколение, и мы это видим. Например, у меня есть соседи, афроамериканец и женщина азиатского происхождения, и у них есть дети-метисы. Если эти дети вырастут и вступят в брак с другими людьми, также смешанного происхождения, у их потомства может быть совершенно любой оттенок кожи, от светлой до темной. Во времена потопа и сотворения у людей был генетический потенциал для появления любых возможных вариантов внешности в следующем поколении. Как выглядел мир во втором поколении после Адама и Евы или после Ноя? Это была одна большая межэтническая, межрасовая семья, и это было вполне нормальным явлением. Вот после Вавилонского события и начали появляться этнические различия. Происходит бурное развитие цивилизации, и Божий суд оказывается очень действенным. Если люди уже способны на такое, просто говоря на одном языке, что удержит их от зла? Для глобализации мира потребовалось 4000 лет. Технологии вновь стали общими. Вы сами тому свидетель. Сейчас США и Россия сотрудничают в космосе и летают на Луну. Но на протяжении тысячелетий это было невозможно, поскольку Бог смешал языки, и люди не могли делиться знаниями. Ты просто не понимал своего соседа.
Я практически каждый день размышляю о Вавилонской башне и ее последствиях на работе.
Главная цель нашего служения и этого музея — дать людям ответы. Один из распространенных аргументов против креационизма — утверждение, что мы не занимаемся исследованиями и наукой. Это неправда. Мои исследования открывают новые горизонты в понимании истории человечества. По образованию я биолог, и я изучаю Y-хромосому, мужскую линию наследования. По ней можно построить глобальное генеалогическое дерево, и оно подтверждает библейскую хронологию в 4500 лет до времени Ноя. Это значит, что мы все относимся к одной расе и взаимосвязаны. Вероятность того, что у нас были одни и те же предки примерно 600 лет назад, равна 95%. Следовательно, мы, вероятно, 16-юрные родственники или даже ближе. Это справедливо практически для любой этнической группы. Выберите любого посетителя музея, вероятность 95%, что у нас 600 лет назад был общий предок. Мы все родственники, и что еще удивительнее, генеалогическое дерево Y-хромосомной линии отражает структуру родословной, описанной в Бытии в 10 главе, которая тоже состоит только из мужчин, Ноя, его сыновей и их потомков. Генеалогия Сима длиннее, чем у Хама и Иофета. Все эти детали запечатлены в нашей ДНК. Это впечатляет. То же самое относится и к языкам, например, к русскому. Мое исследование помогает понять историю народов. Меня особенно интересует история двух Америк и Европы. Корни обитателей этих континентов находятся в Средней Азии, Центральной России и Казахстане. Именно оттуда происходят миграции в Америке в 400-х и в 900-х годах нашей эры. Та же ситуация и у современных европейцев. Согласно моему исследованию Y-хромосомной последовательности, их предки обитали в Центральной Азии примерно 1000 лет назад. Центральная Азия — это колыбель, откуда началось заселение Европы и Америк. Мы сейчас работаем над документальным фильмом об истории народов Америки. Я даже предлагал отправить в Азию дрон для видеосъемки, ведь именно там сходятся все пути. В свое время я изучал всемирную историю, и она мне не нравилась, и я ничего не знаю о Центральной Азии. Но данные генетики в сочетании с библейской хронологией указывают, что именно этот регион сыграл ключевую роль в истории человечества. Народы там были мигрирующими. Я по-новому взглянул на казахов, на таджиков и кыргызов, ведь это мои родственники. мы можем выглядеть по-разному, но физические изменения происходят очень быстро. Генетика показывает, что у нас есть не столь далекие общие предки и общая история.
Physical differences change just like that. And the genetics says we have recent common ancestors. We have a common history.
Еще раз уточните, сколько времени потребовалось на появление рас?
Изучая генеалогию людей, мы находим в ДНК отпечатки реальных исторических расселений за 4500 лет. То есть библейские данные подтверждаются. Но кроме того, это открывает нам много новой информации о нашей истории. Например, коренные американцы, индейцы, они, несомненно, уходят корнями в Центральную Азию. С этим согласны даже эволюционисты. Только они говорят, что это было 15 тысяч лет назад. Но у нас есть убедительные данные, что это произошло в течение последних 2000 лет. В 400 году нашей эры произошла миграция из Центральной Азии в Америку. И в 900-м тоже. Если же говорить об истории Европы, туда тоже происходила миграция. Одни народы двинулись на восток в Америку, другие на запад, в Европу. Это задокументировано в научной литературе. От 50 до 75% восточных и западных европейцев имеют генетические корни, восходящие к Центральной Азии. И даже внешне это заметно. Вот, например, супруга президента Дональда Трампа, Мелания Трамп, родом с Балкан, бывшая Югославия. Очевидно, что в ее внешности ярко выражены азиатские черты, и это очень типично для Балкан. Это подтверждает данные о миграции народов из Центральной Азии в Европу. Я думаю, это было следствием многодетности этих народов. Нечто похожее происходит и сейчас в Европе. Там много мусульманских беженцев с Ближнего Востока, и у них большие семьи. А современные европейцы живут вне религии и не отождествляют себя с христианством, не вступают в брак, не хотят иметь детей. Даже светские ученые говорят, если так будет продолжаться, Европа со временем станет ближневосточной в плане происхождения населения. На мой взгляд, ключевым фактором формирования генофонда Европы стала черная смерть, чума 1300-х годов. По некоторым оценкам, она унесла до 50% населения Европы. Естественно, кто в следующем столетии нарожал больше детей? Выходцы из Центральной Азии. Сегодня большинство восточных и западных европейцев могут проследить свою отцовскую линию как минимум до этого региона. Так что, если у вас есть центроазиатские корни, это повод для гордости, потому что, как теперь известно, народы из этой местности сыграли огромную роль в мировой истории и конкретно в истории Америки и Европы. И мы можем опираться на библейскую хронологию, которая позволяет нам проверить данные и подтверждать известные исторические события, делать новые открытия в мире. И это именно то, на что, как говорили, не способна наука о сотворении. Данное открытие опровергает главный аргумент против креационизма. И как ни странно, сегодня ученые-креационисты становятся лидерами в крупных научных областях. И это очень вдохновляет, слава Богу. Я думаю, становится все более очевидно, что Библия истина. И когда у тебя такой фундамент, в какой бы отрасли науки ты ни работал, я, например, занимаюсь генетикой, ответы будут всегда появляться. Это последняя часть музея. Мы уже поговорили о библейской истории, убедились в успешности креационизма и нашли ответ на главные вызовы против Писания, учитывая библейские понимания происхождения человека. Последние три «С» из семи «С» мироздания — это «Спаситель», «Страдание» и «Свершение». То есть, по сути, Евангелие, первый Адам согрешили, смерть вошла в мир, и мы все умираем из-за грехов. Последний Адам, то есть Христос, умер за нас, открыл доступ к Отцу и путь к вечной жизни через воскресение. И завершает библейское повествование свершение, последняя буква «С», будет восстановление того, что мы утратили. Один богослов рассказывал, как он дал задание своим студентам взять две последние главы книги Откровения и сравнить их с первыми двумя главами Бытия, найти параллели. И студенты не справились. В Библии есть единство. Конец возвращает нас к началу. Исчезает проклятие, проходит смерть и страдания. В начале мир отдан на владычество человеку, и в конце произойдет восстановление этого владычества, когда мы будем царствовать с Богом. Бог повелел плодиться и размножаться, но грех принес боль и муки рождения. Христос использует биологический образ рождения, должно вам родиться свыше. Проповедуя Евангелие, мы участвуем в духовном рождении людей. В вечности у нас будет духовная семья, которая может не совпадать с земной семьей в зависимости от веры наших близких. Начало и конец Писания взаимосвязаны, поэтому первые главы Бытия особенно важны. Библия устроена так, что дальнейшее повествование всегда базируется на знании предыдущего. Иначе говоря, Новый Завет предполагает, что мы читали Ветхий. Христос исполнил множество пророчеств из Ветхого Завета с поразительной точностью. Еще пример. В книге «Судей» мы читаем мрачную историю о развращенности Израиля, о Левите и его наложнице. На эту тему некоторые предпочли даже не проповедовать. Но если вы знакомы с 10 главой книги «Бытие» и историей Содома и Гоморры, вы можете сопоставить каждую деталь и увидеть, что Израиль оказался даже хуже, чем Содом. Эта идея красной нитью проходит через всю историю про Левита, и становится понятно, почему израильтяне подпали под Божие осуждение. То есть автор предполагает, что вы знакомы с текстами, предшествующими книге Судей, и вы можете понять, что наказание было заслужено. Итак, со всем Писанием. Первые 11 глав книги Бытия являются ключевыми, потому что вся остальная Библия предполагает, что ты прочитал и понял основу, на которой строится все остальное повествование.
Божье откровение последовательно и едино от начала до конца.
Да, Библия — это единственная книга, в ней 66 отдельных книг, но один божественный автор, вдохновивший тех, кто их написал. Есть темы, сюжетные линии, которые зарождаются в начале и разрешаются только в конце. Это невероятная книга. Цель музея и всего нашего служения — укрепить уверенность людей в Писании, чтобы их не сбивали с толку аргументы эволюционистов, которые подтачивают веру в Библию, чтобы люди доверяли этой книге. Не только в вопросе спасения, но и в вопросах исторической достоверности событий. И, конечно, мы хотим, чтобы наши гости пришли к спасению через познание Христа.
Доктор Дженсен, спасибо большое за экскурсию. Ваше служение действительно важно. Оно укрепляет христиан в вере и побуждает задуматься тех, кто еще ищет ответы.
Аминь, спасибо вам.
Я бы хотел задать еще один вопрос. Скажите, как это возможно быть ученым и верующим одновременно? Как ваша наука сочетается с верой и какие трудности это создает?
Согласно опросам, то, во что мы здесь верим, а в что верю я, противоречит 99% того, во что верит мир. Но люди не осознают, что научные революции и переход научного консенсуса от одного взгляда к другому — естественный процесс. Дарвин смог этого добиться. В своей книге он сам пишет: «Я знаю, что почти все будут возражать против сказанного, но позвольте мне объяснить причины». И уже через 10 лет это предложение поменяли в новых изданиях. Они совершили научную революцию. Конечно, не просто быть верующим ученым в научном сообществе, потому что фактически весь мир против тебя. Но мы можем черпать уверенность, во-первых, в том, что Писание — это истина. Я снова и снова убеждаюсь в этом, проводя свои исследования. Во-вторых, Писание говорит, чем все закончится. Это обнадеживает. В-третьих, научные революции — это нормально. Если ты не бросаешь вызов устоявшимся мнениям, возможно, стоит задумать, настоящая ли у тебя наука. Потому что таково ее устройство. Наука непрерывно задает вопросы и ищет ответы. И те, кто призывает слепо принимать общепринятое мнение, на самом деле поступают антинаучно. Исторически наука развивалась через исследования, изучение и поиск истины и доказательств. Она всегда находится в процессе развития. И я надеюсь, что это ободрит тех, кто, слыша научные утверждения, противоречащие Писанию, начинает сомневаться в Библии. А наука — одновременно и мощный, и ограниченный инструмент познания мира, потому что у одних и тех же данных может быть тысяча объяснений. В музее мы представляем два противоположных взгляда — эволюционный и креационистский. Да, наука дает нам технологии, и она постоянно меняется. Революции — это часть ее развития, и изменение привычных подходов может занять пару поколений. Для меня большое ободрение видеть, как Писание подтверждается снова и снова, особенно в связи с последними исследованиями, когда мы начинаем лидировать в науке. Я очень рад быть частью этого процесса и расширять рамки представлений о мире.
Вы говорите об этом с таким энтузиазмом. Вы ощущаете себя частью очередной научной революции?
Хороший вопрос. В плане научных знаний, безусловно. Мы на передовом рубеже важных открытий. Я рад быть частью этого. А вот с психологической и социальной стороны, примут ли это люди, не знаю. Одно из отличий между эпохой Дарвина и нашей в том, что наука тогда делалась иначе. Это признают даже светские ученые. Во времена Дарвина наука была, по сути, хобби богатых людей, которые занимались ей в свободное время. Она не была профессионально оплачиваемой деятельностью. И Дарвин в своей книге обращается именно к молодым ученым, которые только начинали свой путь. Они увлекались его теориями, и произошла революция. Сейчас в США Национальный институт здоровья имеет годовой бюджет $45 миллиардов для проведения научных исследований. Миллионы завязаны на то, чтобы делать науку определенным способом и придерживаться определенных взглядов. Так что вряд ли события будут развиваться, как в случае с Дарвином. Мы живем в своем другом мире, хотя прошло всего лишь 150 лет, поэтому я не особо переживаю, как будет принято это все в обществе. Еще момент. Даже когда, казалось бы, мы говорим о науке, о доказательствах, объясняющих Писание, это очень задевает за живое. Суть проблемы в чем-то более глубоком и личном, а не в сухих научных фактах. Я видел ситуации, когда даже сами неверующие яростно реагировали в ответ на наши доказательства истинности Писания. Здесь затрагивается что-то гораздо более сокровенное. И вот что интересно, даже когда мы говорим о науке и подчеркиваем, насколько она важна и как она подтверждает Библию, все понимают, дело не только в науке. Нужно, чтобы у людей радикально изменилось мировоззрение, и если все бы зависело от фактов, я бы выложил их один за другим. И я пробовал так делать. Помню, во время работы над докторской диссертацией в Бостоне мы часто выходили на улицу евангелизировать. Там было много студентов. Мы говорили о творении и эволюции. И с одним парнем у нас вышел спор. Я приводил аргумент за аргументом. Он их пытался оспорить. Затем он приводил свои аргументы. Я их опровергал, и так по кругу. Это не к тому, что я великий апологет. Ведь защищать Писание не так уж сложно. Но в итоге, хотя он и не смог опровергнуть мои доводы, он остался при своем мнении. Все это не имело для него значение. Я понял, что дело не в аргументах. Все это лишь ширма. У этого парня уже было принято внутреннее решение, и никакая логика не могла изменить его взгляды.
Для этого нужна благодать Божья и перемена сердца.
Аминь. Да, Писание ясно говорит, необходима перемена сердца. Этого невозможно достичь просто научными доводами. Здесь задействованы более глубокие внутренние вещи. И главный вопрос, что может изменить именно эти глубинные установки? Что способно затронуть не только разум, но и сердце человека?
Спасибо вам большое.
Спасибо за предоставленную возможность.